обольщение, посмотрите. То есть это философия, да? Пустое обольщение по преданию человеческому. И здесь подчеркивается, что не по Христу. Вот это подчеркивается, да? Теперь смотрите, 18 стих. Найдем ли мы в 18 стихе, найдем ли мы и в 19 стихе указание на то, что как бы здесь как бы каким-то образом Христос участвует?
Не держать головы.
Да, и не держать головы. Смотрите, никто да не обольщает вас. То есть здесь уже идет описание вот этого обольщения. Самовольным смиренномудрием, служением ангелам, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно навиваясь плотским своим умом и не держась главы. То есть вот пять характеристик того обольщения, которое пришло в эту церковь. Еще раз, друзья, что это за обольщение? Какие? Самовольное смиренномудрие. О самовольном смиренномудрии мы находим чуть ниже. Посмотрите. 20 стих. То, для чего вы, как живущие в мире, держите постановление, не прикасаясь, не вкушая, не дотрагивайся. И дальше. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела. Видите, да? То есть, видимо, в эту церковь пришли некие люди. Сейчас, друзья, я специально не отсылаюсь, не ссылаюсь ни на какие-то исторические источники, не ссылаюсь ни на что, хотя есть информация по этому поводу. Сейчас мы пытаемся с вами взять информацию только из послания к Колоссянам. Представьте, что у нас никаких дополнительных источников нет, ни справочника, ничего. Что мы можем подчеркнуть из самого послания к Колоссянам? Мы видим, что есть опасность обольщения этой церкви какими-то людьми, которые предлагают какую-то философию. В этой же главе объясняется, что это за философия. И в этой философии большое значение уделяется некому самовольному смиренномудрию, неким постановлениям, довольно строгим. Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. То есть некая такая аскеза, да, такая, аскетическая определенная жизнь.
Монашество.
Типа монашество, да. То есть, и Павел это сильно осуждает. Друзья, что еще свойственно этому заблуждению, кроме самовольного смиренномудрия? Что еще свойственно этому заблуждению? Читаем 18 стихе. И служение ангелов. Что это такое служение ангелов? Ну, мы не знаем абсолютно, да? Но мы можем предположить. Дальше написано. Вторгаясь в то, чего не видел. То есть, видимо, эти люди, которые пришли сюда, или это учение, которое пришло сюда, оно предлагало людям некое духовное знание об ангелах, об том, чего они не видели, то есть чего не видно, безрассудно надвиваясь плотским своим умом, да? И последняя характеристика этого учения какое? Этого лжеучения. И не держать главы. То есть не держать кого? Христа. Теперь давайте мы немножко нарисовали картину этого лжеучения. И теперь давайте, друзья, мы вспомним, о чем вообще основная тема послания к Колоссянам? Вы не помните? Вот основная тема послания к Колоссянам. А? О Христе. Основная тема послания к Колоссянам – это Христос. То есть Христос все во всем. Это основная тема послания к Колоссянам. А теперь возникает вопрос. Давайте мы как-то свяжем вот эти два момента. Первый момент, что основная тема послания к Колоссянам – это Христос. А второй момент, что в этой церкви появилось некоторое веяние, которое учит не держаться главы Христа, а учит всякому там, допустим, смиренномудрию самовольному, каким-то учением, каким-то вторгаясь в то, чего не видел. Вот как это связать? Пожалуйста, давайте думать. Вот эти две мысли. Тема Христос, основная тема послания. Вторая, наличие учения. Да.
Павел хочет укрепить у них понятие о Христе, шумово.
Да, он, друзья, просто он не то, что хочет укрепить даже понятие о Христе, он хочет им пояснить и рассказать, что все во Христе. Вам ничего не нужно дополнительного. Никакие учения дополнительные не нужны. Вот теперь, друзья, давайте переходим на уже более такое конкретное объяснение. Итак, в Колоссах появилась ересь, которая стала угрожать церкви. Это апостол, переживая, чтобы новое учение не нанесло урон верующим. Это я вам зачитываю, что это он тут сам написал. Пишет им письмо, в котором указывает правильное направление. Что это за ересь? Друзья, точного названия для нее нет. Но большинство людей... Они склоняются, историков склоняются, что это ересь называется гностицизм. Слышали такое, да?
Да.
То есть гностицизм это такое довольно масштабное, довольно широкое, такая широкая ветвь, в которую входило очень много разных учений. Но, друзья, это были и нехристианские учения, и христианские учения. То есть это как бы целый конгломерат как учений. Вот. Но в христианском учении это характеризовалось таким образом, что Христос признавался как Спаситель, как Бог. Но ему уделялась определенная роль только в этом деле, в спасении. Там, друзья, была целая история, там, вот, что есть Бог, от него отходят различные, ну, как называют, забыл уже слово. Ну нет, вот как бы вот проявление Бога, и Христос это одно из проявлений Бога, которое, в общем-то, даже не самое важное. И там, друзья, целая история, это не очень важно об этом говорить. Самое важное, вот что сказать, что вот это направление, вот это нагнетистизм, оно предлагало людям некое дополнительное знание, некоторое дополнительное учение помимо Христа. Вот. И это было довольно популярное в первоапостольское время учение. Потому что с ним борются ну, христиане, и в Библии мы это видим, и потом, после первоапостольское время, много очень апологических трудов было посвящено именно борьбе с гностицизмом. Вот. То есть, самое основное направление этой ереси – отвести христианина от Христа. То есть, внушить ему мысль, что кроме Христа, для духовной и нравственной жизни, для познания тайны мироздания, необходимо что-то еще или кто-то еще. Именно поэтому Павел избрал в качестве основной темы послания полноту и достаточность Иисуса Христа. Какие именно заблуждения входили в колосскую ересь. Друзья, вот здесь вот можно было бы, конечно, это... Сейчас, секундочку, может быть. Так, ладно. Сейчас я сориентируюсь, извините. В общем, основным источником ереси являлся гностицизм. В основе гностического мифа лежало представление о том, что мир пребывает во зле и является злом сам по себе. А так как мир состоит из материи, то получается, что материя никоим образом не могла быть сотворена Богом. Отсюда следовало, что мир сотворен либо злой, либо ограничен в своей могуществе силой, которую гностики именуют демиургом. Гностический демиург не имеет ничего общего, это не важно. А высший Бог обитает в занебесной области. Однако из сострадания к человечеству он направляет к людям своего посланца, чтобы научить их освободиться из-под власти Демиурга. Этот посланец является родным братом Демиурга, который, в отличие от Демиурга, был послушен Богу. Вы улавливаете, да? Также гностики считали, что сам спасается... Так, это тоже не важно. Несмотря на то, что существуют многочисленные вариации гностицизма, вышеуказанные особенности свойственны всем интерпретациям. Так как гностицизм проповедовал идеи, схожие с христианством, на первый взгляд, не стеснял верующих вопросом нравственности и морали и подпитывал гордость человека, ощущающего себя одним из избранных, это учение быстро завоевало популярность и проникло во многие христианские общины. Интересно, что многие современные христиане и псевдохристианские секты имели общие элементы с гностицизмом. Вот, друзья, вот это учение, оно проникает в Колоссы. Давайте немножко мы посмотрим, на что такое вообще, что за Колоссская церковь. Апостол Павел проходил через Лаодикию во время третьего миссионерского путешествия, когда направлялся в Эфес. Сам он никогда в Колоссах не был. Послание в Колоссскую церковь принес его ученик Тихик, это 4 глава 7 стих, с которым пришел Ионисий, 4 глава 9 стих, бывший раб Филимона. Кстати, вот эти все сведения, они получены из самого послания. Например, мы можем сказать, вот, допустим, есть послание к Филимону. Как вы думаете, Филимон какой, член какой церкви был? Колосской. Потому что написано, что Анисим, который от вас, да? Колосской. А Филимон, ну, как бы с Анисимом связан. Это все очень интересно. Тем не менее, Павел надеялся посетить город, потому что просил Филимона подготовить ему квартиру в преддверии визита. Кроме послания к Колоссянам, апостол написал послание к Филимону, жившему в Колоссах. Это послание также доставил Тихий. То есть, вот мы говорим о том, что послание к Римлянам и послание к Колоссянам – это два послания. Особенность их отличия от других посланий в том, что он пишет послание церквам, где он никогда не был. Но он многих людей знал. Примерно такая ситуация представляется, что Павел в тюрьме знакомится с Анисимом. Анисим кается, да? Он знает проблему Анисима, пишет письмо Филимону, с которым он был лично знаком, отправляет это письмо через Тихика и Анисима Филимону, и параллельно пишет еще одно письмо, которое отправляет с этим же Тихиком и Анисимом в Колоссы. От Тихика он узнал, что в Колоссскую церковь проникает эта ересь гностицизма. И он пишет такой богословский трактат, опровергающий эту ересь. Вообще основателем и первым пресвитером церкви был Епафраз, это Колоссянам 1 глава 7 стих. Епафраз был сотрудником Павла, который, видимо, и послал его в Колоссы. После того, как церковь в этом городе окрепла, то на пресвитерское служение был положен Архип, а Епафраз вернулся к Павлу. Из послания к Филимону можно сделать вывод, что Архип был сыном Филимона и Апфии. на момент написания послания Епафраст находился в узах в Риме вместе с апостолом Павлом. Ну, такая ситуация. Хотя я читал другие интерпретации, но очень похоже. Например, по Колоссянам 1.7 написано, что «Как и научились от Епафраста, возлюбленного сотрудника нашего верного для вас служителя Христова». То есть можно предположить, что именно Епафраст был основателем этой церкви. То есть вы научились от Епафраста. То есть апостол Павел вообще избрал такую методику. Это, если мы с вами говорили о благовестии, о созидании церкви, мы бы это обязательно отметили. Апостол Павел избрал такую методику. Он огромное количество внимания, времени уделял воспитанию братьев. Очень много времени уделял воспитанию братьев. То есть, когда я стал эту тему исследовать, я вообще удивился тому, как Павел много усилий прилагал ради воспитания братьев. Например, помните такой стих? Вот у меня есть такой вопрос возникал. Ефесская церковь. Павел пришел в Ефес, там пробыл там, ну, около там, полутора лет, примерно, около двух лет все вместе. И потом ушел из Ефеса, и потом возвращается в Ефес буквально ну, через короткое время. И он не захотел зайти в Ефес, чтобы там не задерживаться, помните, да? И в городе Милите собирают кого? Пресвитеров. У меня вопрос, откуда в Ефесе пресвитера взяли? 3 года он там был в Ефесе. Откуда в Ефесе пресвитера взялись? Но в Ефес он пришел, абсолютно языческий город. Верующих вообще нет. Потом организуют, ну, там, Акила Прескила, там, так далее. Потом организуются верующие. Крис, начальник синагоги веровал. Или это не там? Да. В общем, потом организуется церковь. И он там 3 года трудится, потом уходит, потом примерно через год возвращается, но 4-5 лет прошло. И он созывает пресвитеров. Откуда там взялись пресвитера? А? Ну, то есть можно предположить, что человек абсолютно с мира через 3 года стал пресвитером. Так же, да? Но это удивительно или нет? И вот, друзья, и там есть один очень интересный ответ. Он пишет. 3 года со слезами день и ночь учил я каждого из вас. Я раньше думал, что это обращается он к церкви. То есть он церкви говорит, что я 3 года со слезами день и ночь учил каждого из вас, принародно и по домам. То есть он имел в виду, что, наверное, он ходил по домам, беседовал с верующими и так далее, и так далее. А кому он это говорит? Он говорит, это пресвитерам. Или пресвитерам, правильно, да? Пресвитерам это говорит. То есть я понимаю так, что он в Ефесе избрал определенное количество братьев, и он с ними больше всего трудился. Он с ними работал, он с ними беседовал, со слезами день и ночь он воспитывал себе замену. И когда эти братья выросли и окрепли духовно, он уходит из Ефеса, а эти братья, пресвитеры, остаются и созидают церковь. Но это то же самое Павел делал в других местах. Он пишет, по-моему, Тимофею, что ну, передай верным братьям, которые могли бы других научить. И посмотрите, здесь то же самое. Он не идет в Колосс организовывать церковь. Он понимает, что он на все совсем не справится. Он посылает туда Епафраса. Епафрас ученик Павла, он от Павла научился, Павел его наставил, Епафрас в одном духе с Павлом действует, он идет в Колосс, и там организуется большая церковь. Вот, друзья, один из больших успехов апостола Павла в его служении заключался в том, что он знал определенный принцип организации. Это мы возвращаемся к уроку организации служения, да, или дисциплины служения. К сожалению, мы, наверное, не успеем это пройти, но здесь вот у Павла была хорошо поставлена работа с сотрудниками. Он никогда не брал на себя слишком много. Он делал огромное дело, он очень много делал, он очень много благовествовал, но он всегда уделял время, чтобы воспитывать себе сотрудников. Когда мне руку положили в церкви 4 года назад, вот, то через год я приехал в детский лагерь. То есть руку положили меня в октябре, и летом я был в детском лагере. Прошло там, может быть, ну сколько, 9 месяцев там, или 10, да, примерно так. И вот мы стоим, ну стою там в лагере, и подходит Николай Степанович, ну просто поговорить. Мы разговариваем с ним, и он говорит, слушай, а ты уже подготавливаешь себе замену? Вот этот вопрос, друзья, он меня так немножко это... В смысле? Тут как бы я запереживал, потому что, может, меня уже не менять хотят. Или еще что-то. Он говорит, ты понимаешь, когда тебе будет 50 лет, например, то очевидно, что должны быть уже другие братья. Ну, то есть, а ты их должен воспитать сейчас, об этом думать. Этот мне, то есть я и раньше сам так понимал, в общем-то. Я стараюсь, чтобы были сотрудники всегда. Но и он это мне сказал. Это очень хорошо и правильно. То есть, друзья, мы должны переживать, потому что у нас были сотрудники в нашем служении. Вот у Павла не были эти сотрудники, и поэтому Епафрас пошел в Колоссы. Вот об этом я хотел отметить. Друзья, теперь, если бы нам... Сейчас, одну секунду, я постараюсь это быстро очень сделать, чтобы... Яша, ты можешь подойти сюда и быстренько на слайд вывести? Послание к Ефесянам, оно довольно хорошо нам открывается, если мы понимаем о том, в чем была суть вот этой ереси гностицизма. И мы видим, что Павел не только говорит о Христе конкретно, но он еще и потихонечку, параллельно, проходит по всем принципам гностицизма, по всем, и потихонечку их, ну так, довольно сильно аргументированно их опровергает. Так. Давай. Ну там, видишь, это, Яш, там как бы вордовский текст. Ну ладно, как есть. Так, давайте пока включаю этот слайд, мы посмотрим с вами на структуру послания. Друзья, структура послания вот какая. Хотя нет, лучше все-таки включить. Сейчас, подождите немножко. Давайте мы некоторые сведения о Колоссе пока включаем. Итак, Колосса — это город в Фригии на реке Ликус, существовавший между 5 веком до нашей эры и 12 веком нашей эры. Теперь на этом месте находится развалины близ деревни Ханас, вот, на территории современной Турции. Колоссы находились в долине в верхнем течении реки. Город лежал на торговом пути, который вел из Ефеса и Мелита в Ефрату. О Колоссах упоминает Геродот в 5 веке до нашей эры, как о одном из значительных городов Фригии. Ксенофонт застал его столетием позже, то есть в 4 веке до нашей эры, в довольно цветущем состоянии. В эллинистический период, то есть когда, вот мы, когда Павел, там был Христос и так далее, ну тут чуть раньше еще, город продолжал иметь торговое значение. В 1 веке до нашей эры значительно сократилась площадь и значение города. Точные причины этого неизвестны. Возможно, появление нового маршрута с северо-запада на юго-восток, соединяющий Пергам с Ладикией и дальше с Аталией, обходил город Колоссы, что и привело к снижению его значимости. Город сильно пострадал от землетрясения 65-го года нашей эры. И, кстати, это дает повод думать, что послание было написано чуть раньше, потому что не упоминается ничего. Византийскую эпоху известен как город Хоны. В 8 веке, возможно, из-за войны с арабами или землетрясения, город пришел в упадок. В 11 веке город был взят и разграблен турками. Окончательно опустел после 12 века. Вот такая информация о самом городе Колоссе. Теперь, друзья, вот посмотрите вот на эту схему. Вот эту схему, которую я хотел вам показать, можно увеличить или нет? Просто приблизить каким-то хитрым образом. Ага, вот посмотрите, друзья, вот положение ереси. То есть гностицизм и ересь была довольно известная. И вот я хотел это сделать, вот специально убрал вот эти пункты, которые справа, хотел как домашнее задание, но, видимо, у нас уже не получится. Друзья, посмотрите, то есть вот здесь вот положение ереси. Дух добро, материя зло. И ответ на это положение в послании Колоссянам. То есть послание Колоссянам, ну, допустим, 1 глава, 2 стих. Нет, тут что-то не то. Тут слишком много. Ну да, вот, например, смотрите. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала вся полнота телесна, чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». То есть, друзья, вот эта фраза, она не просто так звучит здесь, «и земное, и небесное». Здесь это отражение вот той ереси, которая говорит о том, что материя, она на самом деле зло. Когда вот эта ересь гностицизма пришла в Колоссяны, в Колоссскую церковь, ну не только, она учила, почему надо вот делать, вот не прикасаться, не дотрагиваться, почему? Обратите внимание, 2 глава. Никто не обольщает, так, читаем. «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего, как живущий в мире, держите постановление? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Что все истревает от употребления по заповедям и учению человеческому?» Это имеет в виду мудрости. То есть, так как в учении гностицизма материя была зло, то любые материальные проявления нужно было каким-то образом ограничивать. И поэтому не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Была и другая ветвь гностицизма, которая наоборот говорила о том, что раз это зло, то можно это использовать как хочешь. Вот. Но в данном случае нет. И Павел в своем послании конкретно открывает вот в этом отрывке, что вот это состояние неправильно. Дальше, друзья, смотрите, он пишет. Не то, что он пишет, а ересь говорит. Для того, чтобы спастись или достичь совершенства, нужно выполнять определенные обряды и правила. Ваша задача, друзья, была бы, если у вас было время, найти вот здесь вот в послании к Колоссянам опровержение вот этой темы или вот этого постулата ереси. Итак, для того, чтобы спастись или достичь совершенства, нужно выполнять определенные обряды и правила. Нужно отречься от тела и жить в строгом аскетизме. Нужно поклоняться ангелам. Христос не может быть одновременно и Богом, и человеком. Для спасения необходимо некое тайное сокровенное знание, доступное не каждому. Нужно изучать труды других религий и философских школ. В аморальности нет ничего плохого. Вот это их положение, на которое Павел в своем послании конкретно и категорично отвечает. Друзья, еще раз по истории, которая там, ну, есть обрывочные сведения. Колосская церковь, она не подверглась этому течению, этому учению. Она могла подвергнуться. То есть туда пришли люди, которые стали об этом говорить. И Павел, как бы предупреждая их о том, чтобы они не впали вот в это заблуждение, он вот это послание пишет. То есть он в конечном итоге полностью, целиком все сводит на Иисуса Христа. Он говорит о том, что во Христе мы имеем абсолютно все. Во Христе и земное, и небесное примирено. Во Христе мы получаем спасение и достигаем совершенства, а не по определенным обрядам правилам. Во Христе мы, ну вот написано, что смотрите, ну вообще вы понимаете, да? И вот хотел обратить внимание вот на это, нужно поклоняться ангелам. Вот он пишет вот эту фразу. «Никто да не обольщает вас самоволем, смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, надмеваясь плотским своим умом». Друзья, это важная мысль. У меня есть беседа, называется, ну, по апологетике, называется «Причина возникновения ереси». И вот одна из причин, или одна из очень больших моментов, почему ересь вообще проникает в церковь, это желание человека вторгаться в то, чего не видел. А? Ты не видел? Друзья, в то, чего не видел. Давайте, как это на нашу с вами практику влияет? Как это у нас бывает? О чем вообще говорит этот пункт? Или вторгаться в то, чего не видел. Вот, друзья, вот давайте представим себе человека. Вот есть человек, я, например. Сколько органов чувств есть у человека? 5-6, у кого как, да?
6.
Ну, допустим, это какие? Осязание, обоняние, тактильные чувства. А, это осязание есть, да? Слух, вкус, нюх. Это обоняние было, да? Ну ладно, не важно, мы сейчас запутаемся, 5-6. Не важно, вот у нас есть, друзья, то есть мы живем в мире, вот обратите внимание на эту мысль, мы живем с вами в мире, для изучения которого у нас есть определенные инструменты или определенные возможности. У нас есть слух, обоняние, у нас есть вкус, у нас есть, ну там другие какие-то чувства, я узнаю какие, да? Друзья, то есть у нас это есть. Это нам позволяет жить в нашем мире. То есть я хочу знать, это горячее или нет, я могу потрогать. Это вкусно или нет, я могу лизнуть. То есть мы можем. Друзья, это, вот эти чувства, которые у нас есть, мы можем их усиливать дополнительными инструментами. Например, у меня есть зрение, я могу посмотреть вот на эту как бы часть, но я не могу его измерить, потому что я не знаю точно. Но я изобретаю рулетку, при помощи рулетки я измеряю и с помощью зрения смотрю циферку. То есть мои чувства, которые я имею от Бога, я усиливаю при помощи дополнительных инструментов. Понятно, да? Я не могу слышать радиоволну, но я могу изобретить приемник, который позволяет мне слышать радиоволну. Итак, Бог нас поместил в мир и снабдил нас средствами изучения этого мира или средствами нахождения в этом мире. Друзья, ну кроме мира физического, есть еще мир духовный. Ангелы, там бесы и все остальное, да? Вопрос. Какие средства у человека имеются для того, чтобы ему каким-то образом ориентироваться в духовном мире? Нет, у человека, вот в человеческой сущности, какие средства есть, чтобы ему ориентироваться в духовном мире? Что есть?
Дух. Дух.
Друзья, ничего нет. Ну, в смысле, понятно, я имею в виду, вот, например, вот сейчас, вот как вы думаете, вот сейчас есть здесь ангелы, например, или нет? Ну, а? Ну, я не имею в виду вас, конечно, нет. А вот я имею в виду это. В духовном мире есть ангелы или нет? Нет, но они есть. Но мы их не можем ни видеть, ни слышать, ни чувствовать, ничего. Друзья, они от нас абсолютно никаким образом не зависят. Мы, друзья, можем их воспринимать только одним способом. Это верой. Друзья, а вот бесы присутствуют здесь или нет? Ну, например, мы не знаем. Ну, здесь, может, на улице присутствуют. Да, там, на улице они заходят. Вот. Друзья, они присутствуют, но мы тоже ничего не можем их ни померить, ни посмотреть. Нет. Единственное, когда ангелы или бесы материализуются, то есть они заходят в наш мир физически, но по каким-то причинам, например, ангел явился Аврааму, то тогда мы их можем, но опять-таки, это уже в рамках нашего физического мира, а не в рамках духовного мира. Да, то есть для того, чтобы нам каким-то образом усвоить духовный мир, у нас для этого нет абсолютно ничего. Мы живем в этом мире, но мы его абсолютно не видим, не слышим, не чувствуем. Поэтому, друзья, абсолютно все откровения, или все сведения, точнее, которые нам нужны для того, чтобы мы знали о духовном мире, содержатся в Библии. Вот, друзья, вот это четкое понимание мое, и я проповедую так везде. То есть все, что Бог посчитал нужным сообщить о духовном мире, Он сообщил это в Библии. Мы читаем Библию, смотрим, есть бесы. Мы что делаем? Верим этому. Есть ангелы, мы верим этому. Но мы не знаем этого. Мы не можем этого доказать и проверить, но мы не можем. Мы можем это только поверить. Друзья, а сколько бесов существует? Какая у них форма копыт? Допустим, сколько перьев у ангелов? И так далее, и так далее. Это вообще ничего нам не известно. Согласитесь? Вот, теперь появляются люди, которые говорят, есть способы заглянуть в духовный мир. Есть способы посмотреть, а что же там? И, друзья, вот это Библия категорически осуждает. Мы должны с вами смириться с тем, что мир нам этот духовный недоступен. Вот, к сожалению, друзья, сейчас в наших церквах, просто у нас время досталось, поэтому я об этом скажу. У нас в наших церквах, к сожалению, бывают люди, увлекающиеся вот такими всякими вещами. Там вода запоминает информацию, знаете, там. Или еще что-нибудь вот из этой же оперы. То есть абсолютно не... Ну, не... не. То есть, например, вот, допустим, вот это, взять, вот это популярное учение, что вода запоминает информацию. Там, поругался матом, цветочек засох, когда поливаешь водой. А если, например, хорошо, хорошо слова говорить, что вода там запоминает, это то же самое. Вот это, вот это вот учение, что это за учение такое?
А?
Вода не может запоминать информацию. H2O, там нет способов запоминания информации. То есть на физическом уровне нет механизмов запоминания информации. То есть, когда говорят, что вода запоминает информацию, они ссылаются на некий духовный, скрытый от физического уровня значения. То есть, но мы не имеем права вникать в этот уровень. То есть, на физическом уровне этого нет, а на духовном уровне нам Библия не открывает, что вода запоминает информацию. Друзья, я почему-то именно этот пример привел, потому что это сейчас популярно очень сильно. Вот, и я скажу, друзья, это то же самое, что вот здесь написано. Вторгаясь в то, чего не видел. Откуда мы знаем, запоминает информацию, не запоминает информацию? Не проверить, ничего нельзя сделать. Но вера в это приводит нас как раз вот к этому, друзья. К тому, что есть некое знание, скрытое Богом от нас, и мы должны это изучать, хотя оно не поддается нашему изучению. Отсюда очень много всяких проблем в церквах возникает и ереси. Ну это еще одно, это как бы это гомеопатия. Это у меня мама всегда говорит, как хорошо, что мы живем в частном доме, а не на 19 этаже. Пока вода до нас дойдет, настолько наслушается, что там это. Друзья, кстати, вот, например, мне такой вопрос спросили. Я на эту тему перепродавал эту тему в одном месте. Меня спросили. А вот такой вопрос. Например, есть такая книга, где люди умирают, и, ну, точнее, клиническая смерть, они видят там туннели, там, знаете, такие штуки, да, нам. По-моему, Муди эту книгу выпустил. Или, например, братья свидетельствуют о том, что, вот, например, там, вот он там видел ангела и так далее, там. Друзья, вот как к этому всему относиться? Вот как вы думаете, как нам к этому относиться?
Они недавно работали, буквально свежая новость, что малыш, который говорит, что он был на небе, все такое, и сейчас вот на новостях везде шумит, что это он признался в 17 лет, что это все обман.
Друзья, вот нам к этому относиться, знаете, как вот я скажу. Что никак не относится. Даже если пусть самый известный брат в мире, которого мы очень уважаем, говорит, вот вы знаете, я там видел ангела и так далее. Может, я не говорю, что это неправда. Может быть, это и правда. Не против. Но это для нас с вами никакого значения не имеет. Правда это, неправда это. На нашу веру это никаким образом не влияет. На наше познание духовного мира это никаким образом не влияет. Для нас вообще не интересно, есть это или нет этого. Да.
Да.
А это в Библии написано. То есть, смотрите, я еще раз говорю. Я не против духовного мира. Я против того, что не написано в Библии. Вот, например, есть одержимый человек. Что с ним надо делать? Написано, постом и молитвам изгоняется это. Все. А есть какой-то еще способ изгнания бесов? Нет. Ну, они, может быть, и есть, но они нам неизвестны, и Библия нам их не открывает. И нам запрещено изучать эти способы, вникать в эти способы. То есть, нам Библия сказала, пост и молитва, вот единственный способ. Постись, молись, и бес будет изгоняться. Все. На этом... Если кто-то предлагает какие-то еще способы, эти способы явно не библейские, возникает вопрос, а откуда он их узнал? У нас нет возможности изучать. Последняя мысль, друзья. Вот как раз мне это трудно сказать очень хорошо, но постарайтесь. Друзья, вот апостол Павел в послании к Колоссянам, он показывает, что все, что нам нужно для нашей духовной жизни, все, что нам нужно знать, все, что нам нужно, это, друзья, это все во Христе. Послание к Колоссянам – это такая песня Христу, возвеличивание Христа, Его роли, его значения. Он называется тайны. Друзья, гностики, они очень любят тайны. Тайна, вот тайна, тайна. А он говорит, это тайна, сокрытая от веков и родов, Христос. Друзья, то есть он говорит, Христос это все во всем. И поэтому все эти вопросы, которые здесь поднимаются, и вот все эти вопросы, друзья, вот все эти вопросы, они отклоняют от Христа. Написано, не держась головы. То есть они отклоняют человека от Христа. И он поэтому все это перечеркивает и говорит, все, что вам нужно, это все во Христе.
Ну, то же самое, то, что там, где 666, W, масоны, все то, да?
Вот и я считаю, это то же самое все. Вот. Кстати, если говорить, например, об откровении, никто не слышит, это, то я скажу, друзья, в Библии вообще нигде нет призыва нам изучать все эти там 666, там, например, не написано.
Monster drink.
Да. То есть у нас нет задачи, которая Библии возложена, чтобы мы боялись каких-то действий Антихриста. Вот Библия говорит, придет Антихрист, ну не важно, там придет последнее время, и все будет очень плохо. Друзья, какая наша задача? Нет, вообще наша задача какая? Вот я живу, что, вот, например, там, допустим, в каком-нибудь там где-нибудь в институте изобретают там чипы, которые там будут внедрять. Все. Что я должен делать по этому поводу? Я должен жить свято, чисто, вникать в Священное Писание, бороться с грехом, да? Друзья, вот все это, то, что там происходит в мире, оно меня вообще не должно интересовать. Потому что если я буду чист и свят перед Богом, то этого достаточно, чтобы Бог меня сохранил от всего этого в нужное время. А есть, друзья, такое повальное увлечение, когда люди там изучают, ну там компьютер, там вот это, вот этого надо бояться, а вот это еще не то, а это вообще не то. Друзья, у нас вообще в Библии нигде не поставлена задача, чтобы мы это изучали.
А как насчет, что пишет, кто имеет ум, тот сочти число 2 в откровении.
Я не знаю.
Это не задача. Это
вообще-то, друзья, исследовать Писание в том же числе и откровение.
Где? Вот, например, написано, писание, вот
единственное, а? Или вникайте в себя, исследуйте в Писание, а откровение, это есть Писание. Ну, ты вот в своей речи только что сказал, что нам нужно жить свято, исследовать Писание.
Да.
Откровение это и есть же Писание.
Но откровение,
то есть,
друзья...
надо увеличивать над другими местами, но читать, исследовать то же самое, надо, как и все.
Но где в Откровении написано, что, кроме этого текста, где написано, что мы должны исследовать, например, допустим, вот в Библии даже чип слова не написано. Понимаешь? Там начертание. А что это за начертание? Вообще, о чем идет речь?
То есть его нужно исследовать наравне со всеми.
Да, но... мы о другом говорим. То есть, вот хорошо, вот я вам задам вопрос, очень простой. Не говори больше про Библию. Это там... Друзья, вот такой простой вопрос. Вот, допустим, мы с вами живем 1000 лет назад. Ну, там собрались, приехали на каретах сюда, вот, и так далее. Он не пишет время на компьютере. И вот вопрос. И вот мы открыли книгу Откровения. Правильно будет сказать, слушайте, ребята, ну, в общем-то, до начертания еще 1000 лет. Что нам об этом сейчас думать вообще? 1000 лет еще до начертания. Да, расслабьтесь, правильно. Не, ну, правильно я говорю или нет? Книга Откровения, она была актуальна 1000 лет назад? А зачем она была актуальна? Еще вопрос. Ну, вот честно мне ответьте на вопрос. Вот если церковь возьмется, вот, например, допустим, ну, еще до всех этих событий, какое мне дело, что там будет происходить? Мне вообще все равно, как там что-то будет происходить. Это исключительно любопытство и интерес. А как там будет? А, народ будет страдать, там, чаша гнева. А я-то в это время буду там. В общем, друзья, я не согласен с этим подходом книги Откровения. То есть книга Откровения, если мы толкуем вот именно так, что число зверя это начертание и так далее, то в этом случае эта книга становится нам вообще не нужной. Потому что она исключительно только удовлетворяет наше любопытство. А никакой пользы она к нам не приносит. Поэтому я не считаю, что это правильный вообще принцип подход книги Откровения. Я считаю, что книга Откровения, она актуальна хоть 1000 лет назад, хоть 1500, хоть сейчас. Следовательно, вся книга Откровения очень нужна каждому мне сейчас. Вне зависимости, сейчас секундочку, от обстоятельств и текущей геополитической ситуации в стране. Поэтому, а так как мы это там не сильно видим, ну, например, допустим, с тем же начертанием. Вот, например, как начертание актуально 1500 лет назад? Как оно актуально? А есть ответ на этот вопрос? Нет, просто не в рамках. Да, пожалуйста.
Только как интерес, там узнать информацию, что как будет, оно результат поможет.
Да, правильно. Вот я как этому как раз и говорю. Вот я об этом как раз и говорю.
У меня есть вопрос. Я хотел вас можно спросить, только что мы не во времени. Вы поддерживаете такое мнение, что у человека разум, у него какой-то лимит есть. Допустим, какой-то этого спросили, и мы рассказали кому-то другому человеку, какой-то большой интересный факт, волну, и он сказал, что я постараюсь это забыть. Ты можешь посмотреть, потому что мне не
нужно. Это Шерлока Холмса спросили.
То есть это тоже на том, что вот это вот многие информации наверяешь, наверяешь, она тебе не нужна, а так. Или ты не приешь, мнение, что человек есть лимит в том, что ты можешь принимать.
Ну, лимит есть.
То есть лучше такое, если тебе надо, лучше ситуация.
Ну, даже... не про Луну, конечно. Как бы это. Нет, это отдельная тема. Мы с тобой отдельно поговорим. То есть у человека, я вообще говорил, человек может понять очень большой объем информации. Очень. Просто информация должна быть системной, нужной и полезной ему. То есть, вот как раз вот забивание происходит, если человек изучает то, что ему не нужно, не полезно и без системы. В этом случае происходит забивание, и он больше ничего не смотрит. Да. Да, пожалуйста. Так вот я и говорил, братья, что книга Откровения удивительно полезная книга для каждого человека во все времена. Во все времена. Которая направляет человека на его взаимоотношения с Богом. Просто часто, когда мы с вами читаем книгу Откровения, мы этого там не видим. А начинаем заострять внимание на неважных деталях. Например, допустим, вот, допустим, компания Intel выпустила чип, который могут заживлять в руку, допустим, да? Вот это неважно. Библия нас не... Вот вообще в Библии не написано, что человек будет принимать или не будет принимать. Там написано, что он обязательно примет начертание, если он не поклоняется Христу. Так написано конкретно. И приняли все, кто не поклонялся, кто не записан в книге жизни. Так написано, да? То есть там вообще, друзья, в Библии нет призыва принимать начертание или не принимать начертание. Там этого призыва вообще нет. Там не написано, когда будет начертание, вы бойтесь его принять. Там... Там, там написано, что ты обязательно его примешь. У тебя нет вариантов никаких. Если ты не соединен со Христом и не записан в книгу жизни. Значит, о чем я должен переживать? О том, что я должен быть со Христом. А если я со Христом, то я не приму. Вот, друзья, другой вариант. Человек идет по улице, хороший, благочестивый человек, такой, знаете, святой, все. И вдруг его там раз поймали, например, там хлороформу ему сыпили, он там проснулся весь в чипах, например. Да, ну, может такая ситуация была или нет? Может. Он что, спасение потерял? Все?
Нет.
От чего зависит спасение? А? От отношений с Богом. Друзья, вот я вам к чему говорю. То есть, один богослов очень хороший... Все, последний заканчиваю. Я что-то... Вот, последняя фраза, которую я хотел сказать. Один богослов сказал очень хорошую фразу. Сатана достиг огромного успеха. Ему удалось отвести внимание человека... Вот прислушайтесь. Ему удалось отвести внимание человека от вопросов своего спасения, взаимоотношения с Богом на пачке с молоком, где он ищет три шестерки. Понимаете? Друзья, очень многие, вот она сестра к нам подходит, говорит, Денис, вот тебе статья, обязательно на собрании прочитай. Тут статья про биометрические паспорта. Я говорю, почему я должен читать на собрании про биометрические паспорта? Ну как же, там же чип будет, там же это... Ну, как бы, вот понимаете, у человека очень большое значение, вот эти, друзья, Библия нас вообще об этом ничего не говорит. Она говорит, вот переживай о том, что тебе быть святым, и все. И Бог тебя от этого всего сохранит. А для нас книга Откровения, эта книга больше любопытная. Нам больше нравится узнать, а когда придет Христос, а когда возьмется церковь, а как будет Антихрист приводиться, а что там все время будет. Вот нам это просто любопытно, нам это пользы никакой не приносит, вы согласитесь, да? А вот книга Откровения, на самом деле, она еще очень полезная. Ну, просто нам не очень интересно, да. Братья, здесь очень, вот это очень скользкий, опасный путь. Дело в том, что люди всегда думали, что они живут во время, когда исполняются откровения. Например, Наполеон, когда пришел, это 100% был антихрист. Но это же по истории известно. Гитлер тоже был антихристом. В 2000 году, вы помните, что творил в 2000 году? А? Да, то есть, вот есть одна из опасностей видеть в том, что сейчас происходит. Я по сюжету уеду. Видеть то, что происходит, и ты говоришь, что вот оно исполняется. Друзья, так всегда люди говорят, не факт, что это еще исполняется. То есть вот я говорю, вот я вообще даже не уверен, что чипы это вообще начертание. Я вообще в этом не уверен.
Если так не знаю, да?
Ну да. Мы настолько в этом уверены, что чип это начертание. Ну а почему мы решили, что чип это начертание? Нет, нас это тоже так не говорят. Ладно, помолимся. Я, чтобы уже все.